Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 24 февраля, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Димитрия, Всеволода, Феодоры. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память преподобного Димитрия Прилуцкого Чудотворца. Родился святой в богатой купеческой семье в Переславле-Залесском. С юности преподобный отличался редкой красотой. Приняв постриг в одном из переславльских монастырей в Нагорно-Борисоглебском на берегу Плещеева озера, близ города, святой основал Никольский общежительный монастырь и стал его игуменом. В 1354 году Димитрий впервые встретился с преподобным Сергием Радонежским, приходившим в Переславль к епископу Афанасию. С тех пор неоднократно беседовал с преподобным Сергием и сблизился с ним. Слава о переславльском игумене так распространилась, что он стал восприемником детей великого князя Димитрия Иоанновича. Под влиянием радонежского чудотворца преподобный решил удалиться в глухое место и вместе с учеником Пахомием отправился на север. В Вологодских лесах на реке Великой в Авнишском округе они построили храм Воскресения Христова и хотели положить основание монастырю. Но местные жители боялись лишиться угодий, и пустынники, не желая никому быть в тягость, отправились дальше. Неподалеку от Вологды, в излучине реки, в уединенном месте, преподобный Димитрий решил создать первый на русском севере общежительный монастырь. Жители Вологды и окрестности с радостью согласились помочь святому. Владельцы земли, предназначенной под монастырь, Илья и Исидор затоптали даже озимые нивы, чтобы храм был построен немедленно. В 1371 году воздвигнут был древний Спасский собор и начала собираться братья. Многие ученики преподобного перешли сюда из Переславля. Углубленная молитва и строжайшее подвижничество сочетались у прилуцкого игумена с милосердием. Он кормил нищих и голодных, принимал странников, беседовал с нуждающимися в утешении, давал советы. Преподобный любил молиться наедине. Постоянной пищей его была лишь просфора с теплой водой. Даже в праздники не принимал он разрешенные уставом вино и рыбу. Зимой и летом носил один и тот же старый тулуп, до глубокой старости ходил вместе с братьями на общие работы. Вклады в обитель святой принимал с разбором, следя, чтобы благотворение монастырю не были в ущерб ближним подававших. Господь наделил своего угодника даром прозорливости. Скончался преподобный в глубокой старости 24 февраля 1392 года. Пришедшие братья нашли его как бы уснувшим. Келья была исполнена чудного благоухания. Чудеса от мощей святого Димитрия начались в 1409 году, а в 15 столетии почитание его распространилось по всей Руси. Не позднее 1440 года на основании рассказов ученика Димитрия игумена Пахомия прилуцкий инок Макарий написал его житие. Так интересно бывает, и 600 лет назад, и ныне весь мир делится на две категории, которые принимают Христа и Слово Божие, и его учеников, и те, которые больше беспокоятся о посевах, о землях, ну или как в евангельской истории о свиньях. Когда Господь исцелил гергесинского бесноватого, изгнав из него легион бесов, то жители окрестностей, стадо которых потонуло в езере, пришли и просили, чтобы Христос отошел от предел их. Ну, потому что его присутствие в их земле оказалось для них слишком накладным. И вот так по жизни каждый человек выбирает. Выбирает или идти путем комфорта и благополучия, ну, это условно мы назовем, потому что невозможно человеку, созданному Богом для вечной жизни, быть и жить комфортно, живя биологической жизнью, ну, как животное, или даже как растение, всасывая что-то из окружающей среды, что-то отдавая и время от времени опыляясь, оплодотворяясь. Человек — это чело, устремленное в вечность. И его душа, она никогда не сможет насытиться ничем земным, но она так устроена. Она не может жить ни хорошими фильмами, ни самыми потрясающими картинами, ни удивительными произведениями литературы, ну, потому что в душе человека есть дух. Дух ненасытимый, неутолимый ничем, кроме благодати Божией. Ну и вторая категория людей, которые ищут единого на потребу. Их, конечно, немного. Их по сравнению с абсолютным большинством совершенно незначительное количество, которые стремятся исполнить заповедь Божью. Господь говорит, что если кто сохранит душу в мире сем, прелюбодейным и грешным, то в вечности ее потеряет. А если кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, ну, душа по-славянски — жизнь, тот в вечности обретет ее. Ну, или как у святых есть такое выражение, что если ты умрешь, прежде чем умрешь, то когда умрешь, не умрешь. Дело в том, что наша душа, она находится в порабощении. В порабощении греха и страстей, и многие из которых стали нашими природными свойствами. Ну, как привычка — вторая натура. Если человек, например, привык курить, то это стало его природным свойством. Или привык материться. Или привык все время оговариваться. Ему слово, он тебе 10. Эти привычки, они стали его природными свойствами. И для того, чтобы от них освободиться, это ж нужно, ну, прям с корнем их вырывать, прям с кровью вырывать. Но у отцов так и говорится, что дай кровь и прими дух. Чтобы обрести свободу, чтобы ожить, необходимо умереть для греха. Ну как, собственно, каждый человек, который принимает крещение, хорошо, если осознанно, он добровольно в твердом уме и в светлой памяти принимает это решение. Потому что в крещении само священнодействие, оно это изображает. Крещение — это погружение. Погружение в смерть Христову, погружение в землю. То есть образ воды — только образ, символ. На самом деле человек умирает для ветхого, и, выходя из купели, воскресает для жизни во Христе и с Христом. И если человек последователен, если он отвечает за свои слова и действия, если он не пребывает в момент крещения в анабиозе, если у него твердые и решительные мотивы, то у него реально начинается новая жизнь. Жизнь абсолютно другая по качеству, по содержанию, потому что его душа наполнена благодатью Духа Святаго Божьего. Ну и наша задача дальнейшей жизни — эту благодать не растрясти, не растерять, сохранить. Что, к сожалению, бывает очень непросто. И большинство из нас и крестились неосознанно, и после крещения вели себя несохранно, растеряли, повредили, раскололи, разорвали душу. Что делать? Вот мы с вами, дорогие мои, вошли в очень удивительный период, период Святой Четыридесятницы. Время, когда необходимо собирать свою душу, исцелять, приводить в порядок свою жизнь, возвращаться в норму, возвращаться в себя. Время Четыридесятницы — это время реабилитации души. Наша задача в этот период выстроить свою жизнь таким образом, чтобы все последующие дни после Пасхи, ну, в идеале до следующего поста, до следующего Великого поста, жить в определенно настроенном режиме. Режиме воинской боевой готовности. Все время противостать врагу, не дать греху войти в сердце. Ну а вычищение этой язвы, этого гноя и скверны из нашей души происходит слезами покаяния. То есть второе крещение, часто люди спрашивают, а можно ли второй раз креститься? Ну, конечно, можно и нужно, но не в таинстве крещения, а в таинстве покаяния, когда человек слезами сокрушенного сердца омывает всякую нечистоту своей души. Напомню, дорогие мои, цель жизни христианина — это обожение, то есть достижение подобия Богу по благодати. Это не шутки, это серьезная, очень серьезная цель, поставленная нам Богом. И чтобы ее достигнуть, необходим труд, целенаправленный, осознанный, осмысленный. Необходима определенная система. Но как в любой профессии, человек должен знать, что делать, в какой последовательности, в какое время, знать теорию, все время практиковать свои навыки. Тогда человек становится профессионалом. Каждый из нас должен стать профессиональным христианином, чтобы не просто называться, а жить, как жил Христос. А для этого необходим постоянный труд, ежедневный, систематический, очень ясный и четкий. А для этого нужно знать, что делать. Так вот, цель жизни — это обожение, а средство к достижению этой цели — это аскетика. Без аскетики невозможно достигнуть очищения души от страстей. Поэтому всем своим прихожанам, ну и прихожанам по телевидению, дорогие мои, я советую время Великого Поста посвятить изучению труда святителя Игнатия Брянчанинова в его первом томе «Аскетические опыты», чтобы внимательно, вдумчиво, молитвенно, благоговейно, вчитываясь в текст, не глотая по десяткам страниц, а не спеша, в день, ну, по голове, по беседе, чтобы приобрести сначала устойчивый теоретический опыт, но святых отцов мы читаем не просто как газету, мы читаем жизнью. То есть необходимо практически внедрять то, что мы понимаем, то, что мы усваиваем в нашу жизнь. И вот эти труды, если добросовестно этот совет выполнять, вы увидите, что в конце Четыридесятницы духовное состояние, оно очень разительно изменится. Бодрость духа появится, желание жизни духовной. И это будет хорошим результатом Великого Поста. И помогай нам всем Господь.